Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня празднуем память очень почитаемого святого у нас на родине, святаго благоверного князя Александра Невского. Он жил, вот несмотря на то, что он жил в 13 веке, казалось бы, такая древность, но о нем дошло до нас очень много сведений и чрезвычайно подробное и жизнеописание, житие его. О нем писали очень многие летописи. Новгородская, Псковская, Владимирская, Суздальская. Все оставили очень много о нем сведений и его жизни как бы на ладони. Но открыта для нас всегда жизнь святого внешняя, и только имея опыт какой-то минимальной церковной жизни, мы просто можем сделать вывод по внешним проявлениям святого, какая степень, какая напряженность духовной жизни была у них. И мы знаем из жизни святого благоверного князя, что он уже в 16 лет встал на свое служение княжеское, свое княжеское послушание, лучше даже так сказать. Потому что везде и всюду, всю жизнь, в каком бы уголке своего княжества он не был, он всегда исполнял именно послушание. Послушание Господней воли, ничего более. И вся его жизнь, она упирается в самую главную заповедь, даже не упирается, а не исполняется, разрешается этой заповедью. Нет больше той любви, чем душу свою положить за друга своя. При этом Господь говорит, что научитесь от меня именно, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот благоверный князь, судя по его жизни, прекрасно понимал, что человеческая любовь, она и немощная, и несовершенная, и, в общем-то, действительно, и любовь это и не называется у нас в церкви. Не случайно эта любовь нам все время приходится восполнять здесь, в таинствах. И даже, казалось бы, самая тесная связь брачная, которая призвана как раз сделать из двоих единицу. И тем не менее, душевная, собственная любовь человека, она не выдерживает этой связи, и ее необходимо нам восполнять таинством венчания, чтобы как раз Господь, будучи среди нас, Он давал нам уже благодатные отношения. Вот ту верность, до которой верность любви, верность сердца, которая возрастает все время любви, не стоит на месте, развивается. И вот то же самое в жизни было и у благоверного князя Александра. Знаете, вот есть много в жизни у нас вещей, которые как бы являются вот неким эталоном, но образцом. Но, тем не менее, это всегда образцом неким остается. Ну, там вот мы учим язык, например, да, по учебникам. Это некий язык, на котором никто не говорит. У каждого есть свой говор и свои ошибки там какие-то, свои обороты там, ну, всегда учебный язык, он оказывается всегда неким идеалом. И все у нас в жизни так. Мы знаем, что в любом деле внешнем, да, нет предела совершенства. И, всегда, как бы мы, какими бы мастерами, какие бы мастерства ни добивались в том или ином деле, так или иначе, чем, причем выше мы, наш какой-то профессионализм, да, тем больше мы видим, насколько мы не успеваем, насколько еще у нас там есть куда расти. Вот святые – это тот редкий случай, когда идеал и реальное воплощение, они сливаются. И вот удивительно, у благоверного князя, у него так сложилось, у него была настолько богата, одухотворена, облагодатствована душа, что вот в Акафисте его и прославляют и как молитвенник, и молитвенник, и как монаха, как, именно как монаха. И не только потому, что он в конце жизни принял монашество Исхиму, отнюдь нет. Как печальника, облагодатственная душа, которая могла держать меч в руках, да, своих, и при этом никогда не омрачалась местью и злобой. Хотя воевал он очень много, ему только-только исполнилось 20 лет, в 16 лет он уже стал князем в самом сложном городе республики в России, это Новгород, где князь вообще-то в обычной жизни никто и слушать не пытался. Князей обычно приглашали и слушали их только тогда, когда нападал какой-то внешний враг. Во все остальное время все решало веча. Но это вече, в общем, было то, кого перекричит. И не случайно ходили, ну, вот, единственный город, где ходили выяснять, кто прав, кто виноват, и на чьей стороне правда, стенка на стенку на Волховом мосту. И вот в этом городе как раз, в городе вообще-то мятежном, Александру на будущее, на всю будущую жизнь предстояло княжить. И вот уже буквально через 4 года было страшное испытание, когда шведы напали на наши северные пределы. Всем известно этот случай, когда видел один из дружинников, ночью который сторожил в устье Ижоры, видел духовное видение о том, как плыла лодка, на которой стояли и Борис, и Глеб, и которые один другому говорил, что пойдем поможем сроднику нашему Александру. Но, вот понимаете, и видения были, да, и победы были удивительные. Ведь дружина Александра была, ну, дружина, собственно, княжеская только, там, десятки человек, а шла-то целая армия, и они действительно победили и обратили шведы в бегство, за что им, ну, сразу благоверный князь, уже в это время, будучи совсем молодым, получил колоссальную известность. Там о нем знали даже в Риме, как гласит житие. Но понимаете как, вот сколько бы он ни воевал, и ледовое побоище, да, и ходил он в Орду к хану, тогда, когда сам был не виноват, а ходил-то, просил все время за тех, кто, там, скажем, Андрей поднял восстание, его брат отдувался, вот в Орду ходил он, кто-то убивал, скажем, баскаков, ну, тех, кто собирал данные из татар. И за это, вообще по закону Ясы, полагалось умерщвлять весь город, все районы от мала до велика. Но вот он ходил и устраивал как-то это все. Хотя, в общем-то, любой поход в Орду, он мог окончиться смертью. И тем не менее, шел и просил. Но вот, что интересно, сколько бы ни было войн, о нем все время говорили точно так же, как в свое время о равнопостном Владимире. Милостив был безмерно. Вот очень характерно для Александра Невского то, что он не только свою жизнь отдавал за други своя, то есть защищал тех, кому Господь ему дал в удел. Но в том-то и дело, что он никогда не был врагом для своих врагов. Просто потому, что для него врагов не существовало. Так же, как для Христа. Вот у Христа врагов было много, а для Христа ни одного. И именно поэтому фактически всегда князь отпускал своих пленных. И причем он отпускал по много раз. И те, кого он отпускал, вот, скажем, те же западные рыцари разные, и крестоносцы, но тех, кого они набирали в качестве наемников, он их отпускал потом в следующую военную кампанию, они снова против него шли. И он снова их брал в плен, например, да, и снова их отпускал. Именно поэтому было сказано, что он был милостью безмерно. Но в том-то и дело, что, вот интересно, сегодня читалось слово апостола Павла о том, каким должен быть епископ. И вот все, что сказано о епископе, филигранно подходит к благоверному князю. И понятно почему. Все-таки благоверный князь, да, безусловно, он жил вот теми людьми, теми обязанностями, тем долгом, который вручил ему Господь в руки. Но в том-то и дело, что вот во всех проявлениях, видимо, жизни он никогда не терял Бога, он видел именно Бога, видел Христа, он его не терял в жизни. И именно поэтому даже в самые жесточайшие какие-то моменты, во время бранной сечи и так далее, у него не было как бы моментов обезбоженной жизни, когда вот мы часто, как мы часто очень Бога теряем. Именно поэтому он всегда в ближнем видел образ Божий. Всегда вот на кого бы ни смотрел, он Христа в нем видел, в ближнем. Поэтому и этим, в общем-то, объясняется то, что он не казнил никого никогда. Этим, наверное, объясняется, что когда он ходил к хану Батыю, то даже, вот, казалось бы, язычник, это его сын был крестьянин. Ну, у татар, монголо-татар в основном тогда не было еще, вот во времена Александра Невского, они еще не утвердились, не приняли ислам полностью. И очень много народу в Золотой Орде были христианами. Другое дело, что это были христиане-несториане, ну, несторианского толка. Но сам Баты был язычник. И тем не менее, когда он впервые поговорил с благоверным князем, он сказал очень интересную фразу, что я не видел более красивого человека. И ведь явно он говорил, но это мужчина, он явно говорил не о просто его благообразии его лица. Возможно, действительно, благоверный князь был благообразен весьма, но явно же военачальник, каким был Баты, полководец, и очень грубый человек, но именно потому, что он все время был в походах. Он имел в виду не некую пригожесть лица, не некую пригожесть внешнюю. Просто благоверный князь, хотя он сам встретился с Батыем вовсе не по каким-то, не по какой-то счастливому, не по какому-то счастливому случаю, а тоже, как всегда, приходил за кого-то, просил, просил тогда, и первый раз с отцом он приезжал, Ярославом он просил о том, чтобы учредить там в Золотой Орде епархию для, и для тех, кто в рабстве уже был в это время в Золотой Орде, для славян и для тех, кто и приезжал в Золотую Орду, посольства были очень частые в то время туда. И вот когда хан поговорил с ним и увидел, что вот этот иностранец, христианин, он, видимо, не смотрит на него как на чужого. Просто для благоверного князя чужих не было. Вот для христианина по-настоящему, как для Христа, чужих не может быть. Отсюда и такая удивительная жизнь с точки зрения мирского человека. Никогда от него никто не слышал осуждения, скажем, своего брата Андрея, который поднял в свое время восстание. Восстание было жестоко подавлено, а когда уже меч татарский был занесен над многими городами, вдруг свою голову под этот меч подставил Александр Невский, и тогда меч опустился. Андрей сбежал в Швецию. Там вообще у наших князей много было родственников и в скандинавских странах, и в Швеции. Он-то сбежал туда, а Александр пошел расхлебывать все в Золотую Орду. И не только он отстранил вот эту месть, которая положена была бы по закону, как раз положена в Золотой Орде, но он еще и надоумил, вообще привел вот всю эту ситуацию для хана как очень выгодную для него. Именно в силу того, что вот на границах неспокойно, вот Русь неспокойна, и поэтому Золотая Орда сумела отложиться от своего сюзерена Монголии и стала самостоятельным государством. Наоборот, даже хан благодарил его за это. Правда, уже не Батый, а следующий. То есть везде и всюду благоверный князь умел быть миротворцем. Но миротворцем он был не в смысле, что он мирил две стороны какие-то, да? Нет, нет. Миротворцем он был именно потому, что он принимал весь огонь на себя. И только такой миротворец и может быть. Потому что самый главный миротворец – Христос. Это не тот, который кого-то мирил, да, кому-то чего-то объяснял, а сам кровь проливал, сам шел на крест. И вот на кресте-то он и говорил: простите, прости их отче. Невозможно не простить мучителей Христовых, потому что сам Христос просит. Вот тот, на кого больше всего-то и падает, он прощает, значит, все остальные не могут не простить. Вот это очень хорошо понимал благоверный князь. Поэтому он миротворцем был именно таким, никаким другим. Вот сегодня как раз читалось о духовных дарах, и апостол Павел тоже перечисляет их, вера, мир, милосердие, благость. На таковых нет закона, он говорит. И действительно, благоверный князь был человеком, который жил не по законам, а который жил именно милостью Божией, отношением с ним. Вот, знаете, есть такая фраза в Евангелии: суд без милости, не оказавшему милости. Но это значит, что суд милостиво оказавшего милости. Вот он как раз, душа его была решительной для того, чтобы милость оказать. И именно поэтому он милость Божию видел везде. Вот суд милостивый как раз Божий был именно в том, что когда человек пытается, хочет милость оказать кому-то другому, да, то только тогда он и знает, понимает, что такое Господня милость. В противном случае, если я пока хочу только милости себе, но никому ее не отдаю, то я никогда милости Господней не увижу. У меня всегда будет жизнь, и вся внешняя жизнь для меня будет такова, что я все время буду роптать на нее. Мне все время будет казаться, что по заслугам мне Господь должен гораздо больше. Слишком мало этой милости. Откуда у нас вот такая унылая и часто ропотная жизнь? Любое уныние, любая печаль, это всегда ропот на Бога, всегда и претензия, всегда обида на Него. Почему ты мне вот такую жизнь дал, а не какую другую? Почему такую душу, а не какую другую? Почему вот не убираешь от меня грехи? Там, это... У нас все время некая претензия к Нему. Как только человек начинает сам оказывать кому-то милость, да, он тогда видит, насколько милостив к нему Господь. Просто подобное к подобному. И почему все видели от него милость, ничто другое. Ведь войну он вел только по необходимости, никак иначе. Никогда никаких захватничеств ему и в голову даже такое бы не могло прийти. Даже последний свой поход, который называется темным, там вот он ходил как раз в Скандинавию, в Финляндию, этот некий марш такой был неожиданный для врагов, он это опять же предпринял именно потому, что границы тревожились постоянно, и вот эта оборона, она уже стала совершенно неэффективной в том смысле, что он прошел таким вот маршем по очень многим землям, ничего он не завоевывал. Он то есть не присвоил, не присоединил города, которые он завоевывал, да? Нет, он просто, это была карательная экспедиция. И после этого замерила земля очень надолго. Но это всегда была необходимость. И вот, знаете, всегда не случайно все завоеванные земли никогда, то есть те, кого он воевал, и завоевывал, но не присоединял в то же время. Но действительно никто никогда зла на него не держал. И ни в одной летописи иностранной никогда не сказано о том, что вот пришел злодей, злодейский там что-то там пожег, пограбил. Ничего этого никогда не было. Действительно, святая жизнь святого человека. И вот действительно есть такая была благочестивый обычай такой, благочестивая традиция, когда князья в конце принимали монашеский постриг. Но дело в том, что вот так, чтобы такая жизнь, такую жизнь осуществить, для этого требуется постоянное общение с Богом. Общение с Богом может быть только покаянным, никаким другим. Именно поэтому, не только потому, что он в конце принимает постриг монашеский, даже схиму, а именно в силу вот такой внутренней покаянной молитвенной жизни, все время пристояние перед престолом Божиим за народ, который ему дан в удел, он как раз и прославляется в качестве как преподобный, как монах. И вот именно поэтому в конце жизни, когда уже силы его были подорваны, ну, есть разные мнения, что вроде вожди его отравили, но это ничем не подтверждено. Просто напряжение его сил было вот все эти года, все 42 года, настолько степень этого напряжения настолько была сильна, что в конце концов, вероятно, организм не выдержал. И по дороге из Орды обратно на Русь он тяжко заболел, и уже на Руси он приставился, предварительно приняв монашество Исхиму. Но вообще в этой традиции был очень глубокий смысл. Вот пока я, другими словами, пока я в силах, здоров, тогда я защищаю своих людей, пытаюсь, и, ну, чтобы мое княжество и развивалось, и богатело, и люди богатели. И если кто-то нападает извне, некий ворог, то я беру меч и защищаю его с мечом в руках. Но когда мои силы иссякают, то вот в ту меру, в какую я не могу поработать моим ближним, моим родным, поработать именно в силу вот, моего здоровья, вот в эту меру мое духовное делание, мой духовный труд должен стать более напряженным. Отсюда как раз и принятие, и постриг монашеский, и принятие схемы. В сущности, этот подвиг монашеский, несмотря на то, что у него была супруга Александра, эти знаменитые ему полоцкая княгиня, но тем не менее и брак их тоже, брак настоящий, он всегда целомудренный. Целомудрие тогда в супружеской жизни, когда каждый из супругов забывает себя ради другого во всем. И вот это целомудрие внутреннее, целостность внутреннюю, да, и сам благоверный князь, и его благоверная супруга, они сохранили. И вот интересно, что последний жест некий был сделан Александром уже после своей смерти. Знаете, вот в Евангелии есть такие слова Христовы для нас очень утешительные в конце Евангелия от Матфея, когда Господь возносится, Он говорит: «Се с вами во все дни до скончания века. Аминь». И мы этим словом живем. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что эти слова всегда исполняются, и прежде всего в церкви, в спасительных таинствах, и в нашей соборной молитве, и в частной молитве Духом Святым и в Духе Святом Христос всегда посреди нас. Но вот у святых ведь практически то же самое. Очень часто они сами знали и дату своей смерти, и очень часто вообще говорили, у очень многих преподобных такие слова встречали, что вы как ко мне при жизни приходите, так и после жизни приходите, да? Благоверный князь таких слов не говорил, но у него было другое. Когда его отпевали, то стали читать разрешительную молитву, и вот это напутствие обычно скручивается, и как и сейчас тоже, скручивается в некую трубочку и вкладывается в правую руку. И вот когда епископ, который отпевал его, он прочитал уже эту разрешительную молитву, скрутил ее в трубочку и хотел вложить ее в руку, и по преданию, по житию, сам Александр Невский протянул руку и взял ее себе, тем самым как бы давая понять тоже, что душа моя жива, я жив, я с вами. Я остался тем же защитником, молитвенником, заступником, печальником о вас. И это для нас очень отрадно, ведь сколько веков прошло, он умер в 1062 году, значит, ну, 700 с лишним лет, почти 750. А в то же время церковь к нему все эти века обращалась как к подвижнику, к человеку чрезвычайно близкому церкви, чрезвычайно близкому любому, кто к нему подходит. И вот дай нам Бог через вот, жизнь благоверного князя увидеть и близость не только его, но и всех подвижников благочестия, все святые, ведь не случайно мы чтим сегодня именно Успение. Пока человек живет на земле, он, даже когда он носитель, уже становится носителем благодати, а благодатственная душа, когда он несет свет Христов, сам становится святыней. Тем не менее, круг людей, которые с ним сталкиваются, все-таки очень ограничен их пространстве во времени. Как только душа покидает святого, покидает тело, то причастным к жизни этой святой души, а это значит крестовой любви, которая в нем почивает, может быть, уже каждый в пространстве, и каждый в любое время, на любом месте. И именно поэтому мы так тепло, сердечно, с надеждой почитаем святых угодников Божиих и молимся им, чтобы он дал нам от щедрот богатого сердца святых хотя бы маленькую частичку, и нам грешным, чтобы мы увидели и свое недостоинство, и посмотрели друг на друга глазами святых подвижников. Аминь.